Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 23-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Воздвижения Креста Господня, который празднуется 14 сентября по старому стилю, 27 сентября по новому стилю. Как вы помните, мы читаем богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении этого праздника, то есть на том богослужении, которое совершается накануне вечером, 26 сентября вечером. Всенощным бдением в богослужебном уставе называется торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в единую службу. И совершается это торжественное богослужение накануне воскресных дней и церковных праздников. Мы на наших уроках читаем только те богослужебные тексты, которые составляют изменяемые части всенощного бдения праздника Воздвижения Креста, то есть стихиры, каноны и другие богослужебные тексты, содержащиеся в минее под 14 числом сентября, и не касаемся неизменяемых частей всенощного бдения, то есть того, что звучит на каждом всенощном бдении. На предыдущих занятиях мы читали стихиры на стиховне, это завершающая группа стихир на вечерне, то есть на первой части всенощного бдения, исполняются стихиры на стиховне. По окончании той части богослужения, которая называется «Лития», всего этих стихир 4 в службе праздника Воздвижения Креста. Заключительная стихира поется «На слава и ныне», то есть после исполнения запева «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Текст этой стихиры «Его же древле Моисей», «Прообразовав собою, Амалика низложив, победи, и Давид, песнопевец, подножию твоему вопия, кланятися, повелеваше, честному кресту твоему, Христе Боже, днесь грешние кланяемся, устнами недостойными, тя изволившаго пригвоздитися на нем, воспевающе, молимся». «Господи, с разбойником царствия Твоего сподоби нас». Мы отмечали на прошлом занятии, что в минее эта стихира имеет надписание Иоанна Монаха. Это указание на автора, преподобного Иоанна Дамаскина. Профессор Скобаланович, автор комментария к службе праздника Воздвижения Креста, который вышел в 1915 году, говорит по поводу этой стихиры, заключительной стихиры в ряду стихир на стиховне, следующее. Заключительная стихира «На славу и ныне» в контрасте с лиризмом предыдущих песней эпически просто и спокойно обозревает судьбу креста на протяжении Ветхого и Нового Завета. Конец цитаты. Для того, чтобы текст этой стихиры лучше понять, в ней можно несколько изменить порядок слов, поскольку порядок этот довольно сложный. Начать можно было бы с обращения ко Христу, Христе Боже, честному кресту Твоему, Его же древле Моисей, прообразовав собою Амалика низложив, победи, и Давид, песнопевец, подножию твоему вопия кланитеся, повелеваше, честному кресту твоему днесь грешние кланяемся, устнами недостойными тя изволившаго пригвоздитеся на нем, воспевающе молимся, Господи, с разбойником царствия твоего сподоби нас». То есть эта стихира представляет собой обращение ко Христу, она не содержит вот этого поэтического обращения ко кресту как к живому существу. «Честному кресту твоему», то есть почитаемому или же драгоценному кресту твоему. «Честный» — это прилагательное, которое связано со словом «честь», то есть «достоинство» или «цена». Таким образом, «честный» — это «достойный», «почитаемый», «драгоценный». «Честному кресту твоему, его же древле Моисей прообразовав собою, его же относительное местоимение в форме винительного падежа, то есть «который Моисей прообразовав». Слово, которое связано со словом «образ», то есть «прообраз». Здесь снова речь идет о ветхозаветном событии, которое неоднократно вспоминается в службе праздника Воздвижения Креста, событие, описанном в 17 главе книги «Исход», где рассказывается о том, как во время битвы с амаликитянами Моисей держал руки распростертыми. Вот эта молитвенная поза Моисея рассматривается как один из ветхозаветных прообразов креста. Скобланович отмечает, что выражение, которое на церковнославянский язык переведено словом «собою», «прообразовав собою», по буквальному переводу с греческого значит «на себе», то есть положением тела своего с простертыми руками. Конец цитаты. «Моисей, прообразовав собою Амалика, низложив, победи». Читаем в стихире. «Победи» — это одно из прошедших времен церковнославянского глагола «аорист» в третьем лице единственного числа. «Победил», «низложив», то есть «низвергнув», «повергнув», «победил». Далее читаем в стихире. «И Давид, песнопевец, подножию твоему вопия кланитеся повелеваше». «Песнопевец» — это перевод греческого слова «мелодос». От него происходит такой грецизм в русском языке, как «мелодия». Скобланович поясняет, что «мелодос» — это «певец искусный». Также обыкновенно назывались «лирические поэты». Конец цитаты. Здесь в этой фразе намек на пятый стих 98-го псалма, который также неоднократно звучит в службе праздника Воздвижения Креста. «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть». «Поклоняйтесь подножию ног Его, ибо оно свято». Давид, восклицая, вопия по-церковнославянски, повелевал кланяться подножию твоему, честному кресту, повелевашее. Вот это церковнославянское слово, церковнославянский глагол, представляет собой форму другого прошедшего времени церковнославянского, которое называется «имперфект». Здесь третье лицо единственного числа имперфекта. Личное окончание этой формы «ше», «повелеваше», то есть «повелевал». В этой фразе «Давид, песнопевец, подножию твоему вопия, кланитеся повелеваше, честному кресту твоему». Слово «подножию» можно понимать как предикативный член, то есть как именную часть сказуемого. Давид повелевал поклоняться честному кресту твоему как подножию, называя его подножием твоим. Таким образом, автор стихиры, преподобный Иоанн Дамаскин, предлагает нам здесь толкование псаломского стиха. «Давид подножием Божиим называл крест, на котором был распят Спаситель». Скобланович так переводит эту фразу. «Давид, певец, заповедал кланяться кресту, зовя его подножием твоим». Читаем далее стихиру. «Днесь грешнии кланяемся устнами недостойными, тя изволив шаго пригвоздитеся на нем воспевающе, молимся». То есть сегодня мы грешные, поклоняемся Твоему кресту и недостойными устами. Устнами, кстати, это двойственное число слова «устна», то есть «губа». Слово это в текстах, как правило, только в форме двойственного числа встречается. «Устне», например, или вот как здесь «устнами», буквально «губами», «недостойными губами», «недостойными устами», «тебя, изволившего пригвоздиться на нем». Церковнославянскому слову «изволившаго» соответствует греческое слово, которое переводится «удостоившего», а церковнославянскому слову «пригвоздитеся» в греческом тексте соответствует неопределенная форма глагола в пассивном залоге, в страдательном залоге. Таким образом, смысл этой фразы по переводу с греческого такой: «Ты удостоил крест того, чтобы быть пригвожденным на нем». «Ты, Христос, удостоил крест того, чтобы быть на нем пригвожденным». «Тя, изволившаго, пригвоздитеся на нем, воспевающе молимся». «Тебя, удостоившего крест того, чтобы быть на нем пригвожденным, воспевая, молимся. Господи, с разбойником царствия Твоего сподоби нас. Господи, удостой нас сподоби, то есть удостой нас царства Твоего вместе с разбойником». Имеется в виду разбойник, который был распят вместе с Христом по правую его сторону, и который в соответствии с повествованием евангелиста Луки сказал Христу: «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твоем». Таким образом, здесь, если мы обратимся к греческому оригиналу этой стихиры, мы найдем игру как бы со словом «достойный», «достойный» по-гречески «аксиос». И вот во фразе, которая переведена на церковнославянский как «устнами недостойными», звучит вот это слово по-гречески «хилесин анаксиис», «тя, изволившаго, пригвоздитеся», по-гречески это «се тон катаксиосанда погине», и, наконец, «царствие Твоего сподоби нас аксиосон имас». Вот этот корень слова «аксиос», он здесь трижды звучит в греческом тексте. «Анаксиис катаксиосанда аксиосон». На церковнославянский язык эти слова трижды переведены по-разному. «Недостойными изволившаго сподоби». Прочитаем еще раз текст этой стихиры и переведем на русский язык. «Его же древле Моисей, прообразовав собою, Амалика низложив победи, и Давид, песнопевец, подножию твоему вопия кланитеся повелеваше, честному кресту твоему, Христе Боже, днесь грешнии кланяемся, устнами недостойными, тя, изволившаго пригвоздитеся на нем, воспевающе, молимся. Господи, с разбойником царствия Твоего сподоби нас». Перевод на русский язык. «Христе Боже, драгоценному кресту Твоему, прообразовав собою который, Моисей, низвергнув, победил Амалика, и которому заповедал Давид, певец, кланяться, зовя его подножием Твоим, этому кресту мы, грешные, сегодня кланяемся и, воспевая недостойными устами Тебя, удостоившего этот крест того, чтобы быть пригвожденным на нем, молимся, Господи, удостой нас с разбойником царствия Твоего». Следующий текст из числа изменяемых текстов всеночного бдения, который будет звучать на службе, это тропарь праздника, текст, который обычно считают главным песнопением праздника. Современная его редакция: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы насо противная даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». в дореволюционной редакции это выглядело так: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы благоверному императору нашему». Далее шло упоминание имени императора, например, Николаю Александровичу: «На сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Если мы к греческому тексту этого тропаря обратимся, мы найдем там строчку, которая на русский язык так переводится: «Победы царям на варваров даруя», вместо нашего «победы благоверному императору нашему» — «на сопротивное даруя», «победы царям на варваров даруя». В дониконовской редакции этого тропаря также упоминание имени царя отсутствовало, как оно отсутствовало и в греческом тексте. Там говорилось: «победы благоверному царю нашему на сопротивное даруя». Прежде чем говорить о том, почему вот этот тропарь праздника Воздвижения Креста имеет такую форму молитвы за царя, надо о значении некоторых слов сказать. Ну вот что касается фразы «спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое», она представляет собой цитату из 27-го псалма. В 9 стихе 27-го псалма мы читаем: «Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое». То есть в тропаре почти цитата. «Люди» — это перевод греческого слова «лаос», слово, которое в Священном Писании и богослужебных текстах употребляется для обозначения народа Божия, то есть в Ветхом Завете речь идет о еврейском народе, тогда, когда это слово употребляется, ни в коем случае не о языческом народе. Ну а что касается богослужебных текстов, то речь идет о народе христианском. Так, «люди» — это слово в церковнославянском языке означает «народ Божий». «Спаси, Господи, люди Твоя», то есть «спаси, Господи, народ Твой», «и благослови достояние Твое». «Достояние», то есть «владение». Греческое слово, которое употребляется тут, имеет значение «наследство», «удел». В заключительной фразе этого тропаря «и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство», церковнославянское слово «жительство» является переводом греческого «политевма», то есть «государство». В данном контексте «государство», «сохраняя крестом Твоим Твое государство». «Спаси, Господи, народ Твой, и благослови удел Твой, победы на врагов даруя, и Твое, сохраняя крестом Твоим государство». Вот так это можно перевести на русский язык, этот тропарь. Современный историк и богослов, протодиакон Владимир Василик, таким образом вот этот богослужебный текст комментирует: «В этом гимне прежде всего отражается вера в победительную силу креста, как основу не только царских побед, но и самой самодержавной власти. Вторая идея этого тропаря — крест как хранитель империи, защитник цивилизации от варварства, отождествляемого с язычеством и неверием». Следующая мысль, содержащаяся в этом гимне — представление об империи как об обществе христианском по преимуществу, достоянии или собственности Христа, его политии, в которой в идеале действуют его законы. Далее значимо то, что империя является политией, то есть идеальным государством по определению Аристотеля. В ней действуют или должны действовать идеальные законы Христа и Его Церкви. Конец цитаты. Итак, представление о государстве как об обществе христиан, в котором должны действовать идеальные законы Христа и Его Церкви, повлияло на составителей этого тропаря. В послереволюционное время из него было изъято упоминание об императоре, и таким образом духовный смысл был придан всему тексту. Прочитаем еще комментарий профессора Скобалановича по поводу этого тропаря. «Это единственный из тропарей двунадесятых праздников, представляющий из себя сплошную молитву», — пишет он, — «что вполне отвечает характеру праздника. Молитва возносится прежде всего псалмическими словами об усвоении нами того спасения, которое уже совершено Христом на кресте, и о даровании соединенного с этим спасением благословения Божия во имя того, что мы через искупление уже народ и удел Божий». Но исторический повод для установления праздника – побуждает присоединить сюда и молитву о даровании крестом победы императору, как некогда Константину, и об охранении нас крестом, залогом чего является осенение крестом при воздвижении его». Конец цитаты. Ну вот мы видим, что профессор Скобланович как раз склонен был придать этому тропарю более духовное толкование, а включенную в него молитву за царя объяснять историческим поводом установления праздника. Вот на этом сегодня мы закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!